Раздел второй. Когда черное небо только начало светлеть, епископ отслужил в соборе молебен. Кони уже были оседланы, рыцари надели свои кольчуги, воины позавтракали, и каждый получил по чарке вина для поднятия боевого духа. И пока боевые кони в боковых пределах нетерпеливо били копытами и фыркали, Уильям Хамлей вместе с остальными рыцарями и графами стоял коленопреклоненно в нефе и заранее получал прощение за те убийства, которые сегодня ему предстояло совершить. От страха и возбуждения у него слегка кружилась голова. Если король одержит победу, имя Уильяма навеки будут связывать с ней, ибо люди станут говорить, что именно он привел подкрепление, которое решило исход битвы. Если же король потерпит поражение, всякое может случиться в этом случае. Его била дрожь. В чистой белой рубахе, со свечой в руке, впереди стоял король Стефан. Когда подняли гостью, чтобы начать обряд причащения, его свеча надломилась и погасла. Это был дурной знак. Уильям в ужасе затрясся. Священник принес новую свечу, а сломанную убрал. Стефан беспечно улыбнулся, однако чувство сверхъестественного страха не оставляло Уильяма, и, оглянувшись, он увидел, что и другие пребывали в таком же смятении. После молебна король с помощью своего камердинера облачился в доспехи. На нем была длинная до колен кольчуга, изготовленная из кожи с пришитыми к ней железными кольцами. Спереди и сзади она имела разрезы до талии, чтобы король мог сидеть в седле. Камердинер туго зашнуровал ее на груди, затем надел на голову Стефана маленькую, плотно облегающую шапочку с прикрепленной к ней сзади полоской кольчуги, которая должна была защитить шею короля, а сверху — железный шлем с прикрывающей переносицу пластинкой. Кожаные сапоги монарха были отделаны металлическими кольцами и имели острые шпоры. Когда он закончил одеваться, вокруг него собрались графы и бароны. Уильям, вспомнив совет матери, тоже протиснулся к ним. Он прислушался к тому, что говорили вельможи, и понял, что они старались уговорить Стефана оставить Линкольн и отступить. «Ты владеешь большей территорией, чем Мод, и мог бы собрать более сильную армию», — сказал пожилой вельможа, в котором Уильям узнал лорда Хуга. «Ступай на юг, укрепи и приумножь ряды своего войска, и тогда возвращайся». После того, как в сломанной свече Уильям увидел дурное предзнаменование, он уже почти желал отступления, но король и слушать об этом не хотел. «У нас достаточно сил, чтобы разгромить их сейчас», — бодро возразил он. «Да где ваш боевой дух?» Он надел пояс, с одной стороны которого свисал меч, а с другой — кинжал, и тот, и другой в сделанных из кожи и дерева ножнах. «Обе армии равны», — заговорил низкорослый седой граф Суррей. «Слишком рискованно». Уильям знал, что для Стефана это был неубедительный довод. «Равны?» — презрительно переспросил он. «Что ж, я предпочитаю честный бой». Он натянул кожаные перчатки с металлическими пластинами вдоль пальцев. Камердинер подал ему обтянутый кожей деревянный щит. «Мы немного потеряем, если оставим этот город», — настаивал Хуг. «Мы ведь даже замком не владеем». «Я потеряю шанс сразиться с Робертом Глостером», — заявил Стефан. «Уже 2 года он ускользает от меня, и теперь, когда мне представилась возможность раз и навсегда разделаться с этим предателем, я не собираюсь упустить ее только лишь потому, что мы не имеем значительного численного превосходства». Стременной подвел королю коня. Когда Стефан уже собирался вскочить в седло, у входа в собор началось какое-то волнение, и внутрь ворвался грязный, истекающий кровью рыцарь. Уильям сразу почувствовал, что он принес плохое известие. Пока рыцарь кланялся королю, Уильям узнал в нем одного из людей Эдварда, посланного защищать брод. «Мы опоздали, милорд», — тяжело дыша, охрипшим голосом проговорил прибывший. «Враг уже переправился через реку». Еще один дурной знак. Уильяму вдруг стало холодно. Теперь между Линкольном и вражеской армией лежало лишь чистое поле. Какое-то время Стефан тоже казался ошарашенным, однако он быстро взял себя в руки. «Ну и пусть». «Тем раньше мы сразимся», — воскликнул он и вскочил на коня. К седлу его скакуна была привязана секира. Камердинер протянул ему деревянное копье со сверкающим металлическим наконечником. Стефан цокнул языком, и его боевой конь послушно двинулся вперед. В то время как король ехал вдоль Нефа, его графы, бароны и рыцари садились в седла и пристраивались за ним, образуя своеобразную процессию. На улице к своим господам присоединились и простые ратники. Кое-кто из них порядком испугался и был не прочь улизнуть, однако они продолжали важно вышагивать, создавая почти торжественную атмосферу марша под взглядом сотен горожан, и было ясно, что уклониться от сражения едва ли удастся даже трусам. Численность армии была увеличена за счет жителей Линкольна, толстых пекарей, близоруких ткачей и красномордых пивоваров, кое-как вооруженных, сидевших верхом на малорослых кобылах. Их присутствие было свидетельством того, что горожане не поддерживают Ранульфа. Армия короля не могла пройти мимо замка, поскольку в этом случае она попала бы под обстрел засевших на стенах лучников, поэтому ей пришлось покидать город через северные ворота, которые называли Ньюпортской аркой, а затем повернуть на запад. Здесь-то и должно было произойти сражение. Опытным взглядом Уильям осмотрел местность. Хотя южный склон городского холма круто спускался к реке, здесь, на западе, тянулся длинный кряж, который плавно переходил в равнину. Уильям сразу понял, что Стефан выбрал удачную позицию для защиты города, ибо, независимо от того, с какой стороны подойдет враг, он все равно окажется ниже расположения королевской армии. Когда Стефан находился уже в четверти мили от города, примчались два его лазутчика. Отыскав глазами короля, они направились прямо к нему. Уильям старался держаться поближе, чтобы слышать их донесение. «Милорд, вражеская армия уже совсем близко!» — крикнул один из лазутчиков. Уильям посмотрел вдаль, сомнений не было. Он различил темную массу, медленно надвигавшуюся на равнину. Враги! Он почувствовал, что дрожит от страха. Уильям встряхнулся, но страх не отпускал. Ничего, это пройдет, когда начнется бой. «Каковы боевые порядки?» — спросил Стефан. «Ранульф и честерские рыцари в центре», — докладывал лазутчик. «Пешие». Уильям удивился, что этому человеку известны такие подробности. Должно быть, ему удалось пробраться прямо в лагерь противника и подслушать приказы к наступлению. Для этого нужно иметь крепкие нервы. «Ранульф в центре?» — изумился король. «Как будто он даже главнее Роберта?» «Роберт Глостер на левом фланге с воинами, которые называют себя лишенными наследства», — продолжил воин. Уильяму было ясно, почему они так зовутся. В ходе гражданской войны они потеряли свои земли. «Роберт предоставил Ранульфу командовать операцией», — задумчиво проговорил Стефан. «Жаль, я хорошо знаю Роберта. Мы практически выросли с ним вместе и мог бы предугадать его тактику. А Ранульф для меня чужой. Ну ничего, кто на правом фланге?» «Валлийцы, милорд. Как я понимаю, лучники, выходцы из Южного Уэльса были отменными стрелками из лука. «Нет, милорд», — проговорил лазутчик, — «это орда звероподобных дикарей с раскрашенными рожами, распевающих варварские песни и вооруженных молотами и дубинами». «Значит, они из Северного Уэльса», — заключил король. «Полагаю, Ранульф обещал им отдать на разграбление город. Помилуй, Господи, Линкольн, если они ворвутся в него». «Но этому не бывать. Как тебя зовут, лазутчик?» «Роджер по прозвищу Безземельный», — ответил воин. «Безземельный? За свою работу ты получишь 10 акров». Роджер аж весь затрепетал. «Итак», — Стефан обвел взглядом своих приближенных, собираясь объявить о своем решении по поводу боевых порядков армии. Уильям напрягся, ломая себе голову, куда его направит король. «Где мой верный Алан из Британии?» Алан выехал вперед. Он был предводителем отряда бретонских наемников, людей без родины, готовых за деньги сражаться за кого угодно. «Ты со своими храбрыми бретонцами, — сказал ему Стефан, — будешь в первой линии моего левого фланга». Уильям отметил разумность такого решения. «Бретонские наемники против дикой неорганизованной орды валлийцев». «Уильям Ипрский», — позвал Стефан. Сноска. Ипр. Город на северо-западе Бельгии. Конец сноски. «Мой король!» — смуглый воин на черном боевом коне поднял копье. «Этот Уильям стоял во главе другого отряда наемников, фламандских, которые считались более благонадежными, чем бретонцы. Ты тоже будешь на левом фланге», — приказал король, — «но за бретонцами». Оба предводителя наемников развернулись и поскакали к своим отрядам делать необходимые приготовления. А Уильям все терзался. Где будет его место? Только бы не на передней линии. Он уже внес достаточный вклад, приведя свое войско. Сегодня он предпочитал отсидеться где-нибудь в арьергарде. Король продолжал. «Лорды Вустер, Суррей, Нортгемптон, Йорк и Хартфорд со своими рыцарями будут драться на правом фланге». И снова Уильям увидел в решении Стефана здравый смысл. Конница графов и их рыцарей должна была сразиться с Робертом Глостером и поддерживающими его лишенными наследства дворянами. Однако Уильям был удручен, не услышав среди графов своего имени. Не мог же король забыть про него. «Я буду в центре с пешими ратниками». Сначала Уильяму это не понравилось. Всегда лучше оставаться на коне. Но, как донесли лазутчики, Ранульф и ведомые им воины были пешими, и навязчивое стремление Стефана вести честную игру вынудило его встретить неприятеля в равных условиях. «Вместе со мной в центре будет Уильям из Ширинга и его рыцари», — сказал король. Уильям не знал, как ему реагировать. Трепетать ли от счастья или дрожать от страха? Это была великая честь — сражаться рядом с королем. Мать будет довольна, но это ставило его в наиболее опасное положение. Хуже того, он будет пешим. Стефан сможет постоянно наблюдать за ним и судить о его доблести, а значит, Уильяму придется демонстрировать свою храбрость и биться не на жизнь, а на смерть, вместо того, чтобы придерживаться своей излюбленной тактики и не лезть без особой нужды в самое пекло. «Верные мне граждане Линкольна будут прикрывать тылы», — закончил король. В таком решении чувствовались одновременно и милосердие, и мудрость, ибо толку от горожан было немного, а в тылу они могли принести хоть какую-то пользу и не так сильно пострадать. Уильям поднял знамя графа Ширинга. Еще одна идея матери, хотя, строго говоря, оно ему не полагалось, ибо графом он не был, но если бы ему стали пенять за это, он сказал бы что-нибудь вроде того, что его воины привыкли сражаться, видя перед собой боевой стяг Ширинга, а к концу дня, если, конечно, битва завершится победой короля, он может стать графом. Рыцари Уильяма собрались вокруг него. Как всегда, рядом стоял здоровенный, вселяющий уверенность, Уолтер. Здесь же были Страшила Гервас, Хуг Секира и Майлз Дайс. Погибшего на каменоломне Жильбера заменил Гийом де Сент-Клер, румяный юноша со злобным характером. Оглядевшись, Уильям к своему крайнему неудовольствию заметил Ричарда из Кингсбриджа, в сияющих латах, сидящего на великолепном боевом коне. Он держался подле графа Суррея. Он не привел, как Уильям, целого войска в армию короля, но выглядел впечатляюще, свежий, бодрый, бесстрашный, и если сегодня ему удастся совершить какой-нибудь подвиг, он вполне мог заслужить благосклонность короля. Сражения непредсказуемы, как, впрочем, и короли. С другой стороны, вполне возможно, сегодня Ричард погибнет. Какая это была бы удача! Уильям желал этого так страстно, как никогда не желал даже женщину. Он посмотрел на запад, враг приближался. Филипп стоял на крыше собора. Перед ним, как на ладони, лежал Линкольн. Собор окружал расположенный на холме старый город. Здесь были прямые улицы, крохотные садики, а в юго-западном углу — замок. Новый город, шумный, густонаселенный, раскинулся на крутом южном склоне холма между старым городом и рекой Уитем. В этом районе обычно кипела торговля, однако сегодня его словно окутала пелена тревожного молчания. Люди забрались на крыши своих домов и ждали начала битвы. Река с востока на запад протекала у подножия холма и сворачивала в большую, созданную природой гавань, называвшуюся Брейфилд-Пул, окруженную причалами, возле которых стояло множество лодок и кораблей. К западу от гавани был прорыт канал Фосдайк, соединявший ее с рекой Трент. Филиппу рассказывали, что этот канал был построен еще в древние времена. Вдоль Фосдайка и проходила граница поля боя. Филипп видел, как рваной толпой вышедшая из города армия короля Стефана построилась в три колонны. Было ясно, что Стефан поместил графов на правом фланге, ибо в своих красных и желтых туниках с яркими знаменами выглядели они очень красочно. Они постоянно скакали взад-вперед, отдавая приказания рыцарям, советуясь друг с другом и координируя действия. Слева от короля с холма спускалось войско наемников. Они двигались меньше, экономя силы, и были одеты в мрачные одежды серого и коричневого цвета. А впереди армии Стефана, где голубая полоска канала, становясь едва заметной, исчезала среди деревьев, на поле наползало похожее на пчелиный рой войско мятежников. Сначала они казались неподвижными, но стоило посмотреть на них несколько минут, как становилось ясно, что они приближались. И сейчас, внимательно вглядевшись, Филипп уже различал их размеренное движение. Он пытался прикинуть, какова численность вражеского войска. Похоже было на то, что обе армии приблизительно равны. Филипп ненавидел ситуации, когда он никак не мог повлиять на ход событий. Он заставил себя успокоиться и довериться провидению. Если Господу угодно, чтобы в Кингсбридже был новый собор, он поможет Роберту Глостеру разбить короля Стефана, дабы Филипп мог обратиться со своей просьбой к победившей принцессе Мод. А коли верх возьмет Стефан, Филиппу придется смириться с Божьей волей, оставить свои честолюбивые планы и позволить Кингсбриджу снова скатиться во мрак и прозябание. К Как ни старался Филипп, он и помыслить не мог о подобном исходе. Он жаждал победы Роберта. Порыв налетевшего ветра грозил сбросить людей со свинцовой крыши собора на находившееся внизу кладбище. Ветер был обжигающе холодным. Филипп почувствовал озноб и поплотнее закутался в свою сутану. Когда до армии короля оставалось не больше мили, войско мятежников остановилось. Мучительно было видеть перед собой противника и не иметь возможности разглядеть подробности. Уильяму хотелось знать, как он вооружен, каков его боевой дух, даже насколько сильны были вражеские воины. Мятежники снова медленно поползли, а сзади на Уильяма напирали рыцари, движимые тем же желанием получше рассмотреть неприятеля. Конные рыцари Стефана выстроились в линию, держа, словно на турнире, наготове копья. Уильям неохотно приказал отвести коней своего отряда в тыл. Он велел сквайрам возвращаться в город и держать там коней под седлами на случай, если они вдруг понадобятся. Он имел в виду для бегства, но, разумеется, вслух этого не сказал. Если битва будет проиграна, лучше уж сбежать, чем умереть. Наступило затишье, и казалось, что сражение так и не начнется. Ветер стих, а лошади успокоились, чего нельзя было сказать о людях. Король Стефан снял шлем и почесал голову. Уильям нервничал. Драться это еще куда ни шло, но ожидание битвы вызывало у него тошноту. Затем как-то внезапно атмосфера вдруг вновь накалилась. Откуда-то донесся боевой клич, кони оробели. Раздавшиеся крики «Ура!» почти тут же утонули в топоте копыт. Бой начался. Отчаянно пытаясь разобраться, что происходит, Уильям огляделся вокруг, но все перемешалось, и, будучи пешим, он мог видеть только то, что творится рядом с ним. На правом фланге королевские рыцари, казалось, атакуют врага. Очевидно, их противник, войско графа Роберта и лишившиеся своих земель дворяне, давал достойный отпор. Тут же слева раздался крик, и, повернувшись в эту сторону, Уильям увидел среди наемников-бретонцев несущихся конников. При этом над армией мятежников раздался леденящий душу вой, исходивший, по-видимому, из толпы головорезов-валлийцев. На чьей стороне перевес, понять было невозможно. Уильям потерял Ричарда из виду. Вокруг начали падать десятки стрел, поднявшихся, словно стая птиц, из середины вражеского войска. Уильям поднял щит, прикрывая им голову. Он ненавидел стрелы. Они разили без разбору. Король Стефан с боевым кличем ринулся в атаку. Уильям обнажил меч и, увлекая за собой своих воинов, тоже бросился вперед. Но скакавшие справа и слева конники рассыпались веером и очутились между ним и вражеской армией. Справа от Уильяма слышался оглушительный лязг железа, и воздух наполнился таким знакомым ему металлическим запахом. Это лорды короля бились с лишенными наследства дворянами. Ему было видно только, как сталкивались, вертелись, бросались друг на друга и падали воины и кони. Ржание животных смешалось с криками людей, и в этой какофонии Уильям уже слышал ужасающие вопли умирающих в страшных мучениях раненых. Его согревала надежда, что одним из них был Ричард. Уильям вновь посмотрел налево и задрожал, увидев, как падают под ударами дубин и топоров валлийских дикарей бретонцы. В своем стремлении убить врага неистовые валлийцы выли, визжали и топтали друг друга. Возможно, они жаждали поскорее разграбить город. Бретонцев ожидало лишь очередное недельное жалование, и потому они дрались не так ожесточенно и постепенно отступали. Уильям был возмущен. Его удручало и то, что до сих пор он ни с кем не сразился. Вокруг него были его рыцари, а впереди конница. Он стал пробираться вперед, поближе к королю. Вокруг кипело сражение, упавшие лошади, яростно дерущиеся люди, оглушительный звон мечей и тошнотворный запах крови. Но Уильям и король Стефан находились в этот момент в месте, где противника не было. Филипп все это видел, но ничего не понимал. Он понятия не имел о том, что происходит. Все смешалось. Сверкающие клинки, мечущиеся кони, взлетающие и падающие знамена, приносимый ветром грохот сражения. Ад кромешный. Одни падали и умирали, другие вставали и продолжали драться. Но кто побеждал, а кто проигрывал в этой битве, сказать было невозможно. Стоявший неподалеку каноник в меховой мантии взглянул на Филиппа и спросил, что там делается. «Не знаю», — Филипп покачал головой. Однако он продолжал во все глаза следить за развитием событий. На левой стороне поля боя какие-то люди бежали вниз по направлению к каналу. Это были одетые в серо-коричневые туники наемники. И, насколько мог судить Филипп, они были воинами короля и спасались бегством, преследуемые раскрашенными дикарями из армии мятежников. Победные вопли валлийцев доносились даже сюда. У Филиппа затеплилась надежда. Воины Роберта Глостера побеждали. Затем серьезные изменения произошли на другой стороне, справа, где сражались конные рыцари. Армия короля дрогнула и начала откатываться назад. Сначала ее отступление было чуть заметным, потом оно несколько ускорилось и, наконец, превратилось в настоящее бегство. На глазах у Филиппа десятки королевских воинов повернули своих коней и во весь опор мчались прочь с поля боя. Филипп ликовал, на то была воля Господня. Возможно ли, чтобы все закончилось так быстро? Мятежники наступали на обоих флангах, и лишь центр все еще продолжал удерживать свои позиции. Окружавшие короля рыцари дрались отчаянно, но смогут ли они остановить бегство? Вполне возможно, что Стефан лично сразится с Робертом Глостером. Порой один единственный поединок между полководцами решал исход всей битвы, независимо от того, как проходило сражение. Так что это еще не конец.